Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль «Шагреневая кожа» по одноименному роману Оноре де Бальзака. Часть пятая.
Взглянуть в этот миг на гостиную значило заранее увидеть нечто подобное обиталищу демонов в потерянном рае Мильтона.
И в чем же причина твоего дикого восторга, позволь узнать?
Тебе трудно будет понять меня, Эмиль. Прежде всего, следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался броситься в Сену. И ты, конечно, захочешь узнать, что именно толкало меня на самоубийство.
Конечно.
Но много ли ты поймешь, если я добавлю, что незадолго до того, сказочной игрой случая, самые поэтические руины материального мира сосредоточились перед моим взором в символических картинах человеческой мудрости. Меж тем, как сейчас, остатки всех духовных ценностей, разграбленных нами за столом, сводится к этим двум женщинам, живым и оригинальным образом безумия. Если бы ты не был пьян, может быть, ты признал бы, что это целый философский трактат.
Если бы ты не положил обе ноги на обворожительную Акелину, храп которой имеет что-то общее с раскатами надвигающегося грома, ты покраснел бы и за свой хмель, и за свою болтовню.
Говоря это, Эмиль забавлялся тем, что завивал и развивал волосы Евфросии, отдавая себе не слишком ясный отчет в этом невинном занятии.
Итак, что за опыт хотел ты проделать, намереваясь броситься в Сену? Уж не позавидовал ли ты гидравлической машине у моста Нотр-Дам?
Ах, если бы ты знал мою жизнь.
Ах, я не думал, что ты так вульгарен. Ведь это избитая фраза. Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других? Вот твое «ах» — просто шутовство. Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли сырое собачье мясо? Или дети твои кричали «есть хотим»? А может быть, ты продал волосы своей любовнице и побежал в игорный дом? Ну, уговори же! Если ты хотел броситься в воду из-за женщины, из-за протестованного векселя или от скуки, я отрекаюсь от тебя. Говори на чистоту, а главное, будь краток, насколько позволит тебе хмель.
Дурачок. С каких-то пор страдания не порождаются самой нашей чувствительностью. Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам, тогда, милый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они ломаются от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца минералы.
О, ради бога, избавь меня от предисловий.
Не знаю, право, приписать ли парам вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь. Та долгая и медленная мука, что длилась 10 лет, теперь, может быть, передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью о наслаждении философской рефлексией. Я высказываю суждения вместо того, чтобы чувствовать.
Ты говоришь так скучно. Точно предлагаешь пространную поправку к закону.
Возможно. Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых 17 годах моей жизни. До тех пор я жил, как и ты, и как тысячи других, школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий, подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. отправила. По тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь. На ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду.
Идиллия. Переходи к драме.
Я попросил бы не прерывать меня. Так вот, когда я окончил коллеж, мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом. По его требованию я ложился в 9 вечера, вставал в 5 утра. Он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом. Я ходил на лекции и к адвокату. Однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что...
Какое мне до этого дело? Давай по существу.
Черт тебя возьми. Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким? Так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности.
Ну хорошо, хорошо, не сердись, я весь внимание.
Итак, до 21 года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Мой отец, высокий, худой, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной как с ребенком, который сейчас скажет глупость. Я боялся его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей. И все-таки я любил отца. В сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением и сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу. Отец никогда не выпускал меня из виду. До 20-летнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и 10 франков, этого бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех. Иногда он водил меня в итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная. Это было для меня то же, что самостоятельность. Но застенчиво и робко, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем все еще нетронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к изучению права, в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев. Он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова.
Ого, действительно веселого мало. Но ты мог бы сбежать.
Признаться, планы бегства возникали не раз в моей голове, но при виде отца все они бесследно улетучивались. И все, что мне оставалось, это отчаяние, успокаиваемое сном, подавленное желание и мрачная меланхолия. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Но однажды я испытал одну из ужаснейших радостей моей жизни.
Ну-ка, ну-ка.
Однажды я оказался на балу у герцога де Наварена, родственника моего отца. На мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня, по причине которой я так и не угадал. Он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В 10 шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было 20 лет. Мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига «Женитьба Фигаро». И вот я вошел в будуар, где никого не было. Глаза у меня горели. Дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги отца. 100 ЭКЮ. Все преступные соблазны, воскрешенные этой суммой, заплясали передо мною, как магбетовские ведьмы вокруг котла. Я решился на мошенничество. Да-да. Не слушая, как звенело у меня в ушах, как бешено заколотилось сердце, я взял 2 20-франковые монеты, подошел к игорному столу и стал кружить около игроков, как ястреб над курятником. Убедившись, что никто из знакомых меня не видит, я присоединил свои деньги к ставке низенького веселого толстяка и произнес над его головой столько молитв и обетов, что их хватило бы на 3 морских бури. И что ты думаешь?
Ну?
Я выиграл. Положив в кошелек отца взятую оттуда сумму, я предоставил выигрыш своему толстяку, и тот продолжал выигрывать. Как только я стал обладателем 160 франков, я завернул их в носовой платок так, чтобы они не звякнули дорогой, и больше уже не играл. По дороге домой отец заговорил со мной.
Что ты делал у игорного стола?
Смотрел.
А между тем не было бы ничего удивительного, если бы самолюбие толкнуло тебя сколько-нибудь поставить. В глазах людей светских ты в таком возрасте, что вправе уже делать глупости. Да, Рафаэль, я извинил бы тебя, если бы ты воспользовался моим кошельком.
Я промолчал. Дома я подал отцу ключи и деньги. Пройдя к себе, он высыпал содержимое кошелька на камин, пересчитал золото и обернулся ко мне с видом довольно благосклонным.
Сын мой, тебе скоро 20 лет. Я тобой доволен. Тебе нужно назначить содержание хотя бы для того, чтобы ты научился быть бережливым и разбираться в житейских делах. Я буду тебе выдавать 100 франков в месяц. Располагай ими по своему усмотрению. Вот тебе за 3 месяца.
Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и еще того хуже лжец. Меня удержал стыд. Я хотел обнять отца. Он мягко отстранил меня.
Теперь ты мужчина, дитя мое. Решение мое просто и справедливо, и тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на твою признательность, Рафаэль, так это за то, что я уберег твою молодость от несчастья, которое губит молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год ты станешь доктором прав. Ценой некоторых лишений, не без внутренней борьбы, ты приобрел основательное познание и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным вести дела. Постарайся, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из тебя не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который составил бы гордость бедного нашего рода. Ну, иди. До завтра.
С этого дня отец стал откровенно делиться со мной своими планами. Я был его единственным сыном. Мать моя умерла за 10 лет до того. Не слишком дорожа своим правом со шпагой на боку обрабатывать землю, Мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого в Оверни, некогда прибыл в Париж попытать счастье. Одаренный тонким умом, соединенным с энергией, благодаря чему уроженцы Юга Франции становятся людьми выдающимися, он без особой поддержки занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена империи достиг того, что наш род приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца. Скупив в свое время земли, находившиеся за границей, которые император подарил своим генералам, он уже 10 лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, добиваясь признания своих прав на эти злополучные владения. И вот теперь отец бросил меня в безвыходный лабиринт этого затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее. Суд мог взыскать с нас сумму полученных нами доходов. В этом случае имение моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда отец, казалось, даровал мне свободу, я очутился под самым нестерпимым ярмом. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать государственных деятелей, стараться усыпить их совесть, пытаться заинтересовать их материально в нашем деле, прельщать их самих, их жен, их слуг, их псов, и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать все это в изящную форму, сопровождать милыми шутками. До тех пор я был добродетелен в силу невозможности предаться страстям молодости, но с этого времени я стал собственным своим деспотом, не позволяя себе никаких удовольствий, никаких лишних расходов. Я решил оправдать доверие отца. Когда-то я с восторгом похитил у него ничтожную сумму, но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мое имущество, мои надежды, как жертвовал для него своими наслаждениями, и был бы даже счастлив, принося эти жертвы. И вот, когда председатель Совета Министров господин де Вилель, будто нарочно для нас, откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас, я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Слезы, которые я увидел на глазах у отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминание об этих слезах часто служило мне утешением в нищете. Через 10 месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя. Он обожал меня и разорил. В 1826 году, в конце осени, я 22 лет от роду совершенно один провожал гроб отца, моего первого друга. Немного найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами, оставшись одинокими со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. Через 3 месяца оценщик вручил мне 1112 франков, все, что осталось от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку. Обожавший меня слуга Йонафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в 400 франков, теперь вынужден был покинуть дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете. Он плакал. Славный старик.
Будьте как можно бережливее, сударь. Берегите себя. Не забывайте меня, старика.
Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня, еще юношу, в крайне ложное социальное положение.
А родственники? Они не помогали тебе?
Родственники. Им не было до меня дела, хотя это были особо весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим. И вот, беспрестанно наталкиваясь на преграды в своем стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Я поневоле стал холодным и скрытным. Мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности. Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их борениях, и который кричал во мне «Смелей, вперед!», вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении, я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия. Я полагал, что рожден для великих дел и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях и не имел друзей. Проведя до смерти отца год светской жизни, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Сердечная моя тревога, мои чувства, мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Многих обожал я издали. Ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий. А они избирали любовника не дураков, которых я не взял бы в Швейцар. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут на показ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем не способен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Конечно, я был неправ, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой. Найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. В отчаянии я не раз хотел покончить с собой.
Но и трагичный выдался вечер.
Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью. Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии, тогда спи. Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве. А оно ропщет, витает передо мною, зовет меня. И я приветствую его.
Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Шагреневая кожа» по одноименному роману Оноре де Бальзака. Перевод Бориса Гривцова. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Рафаэль де Валантен, Сергей Смирнов, Эмиль, Александр Груздев, отец Рафаэля, Леонид Кулагин, Иоаннафан, Александр Вдовин. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов, Галина Засимова и Артем Пенегин, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.